Окей, господа, мы с вами начинаем урок, посвященный великому мудрецу Раби Акиве. История Раби Акивы – это одна из историй, на которых базируется обучение, воспитание каждого еврея. История длинная, нам достаточно много про него известно. Мы это разобьем на несколько уроков. Сразу же тут на заставке вы можете видеть две картинки, которые иллюстрируют успех Раби Акивы. Мы все знаем и мы все учим, что Раби Акива начинал до 40 лет как неграмотный пастух. И вот здесь Раби Акива изображен вместе со своей женой, которая послала его учиться. А справа мы видим Раби Акиву у источника воды, где он видит, как вода в буквальном смысле камень точит. Точно так же и он может постичь учение Торы. Когда мы говорим про Раби Акиву и говорим, что он 40 лет пас скот у своего зятя, не нужно забывать, что скот пасли многие другие герои, великие мудрецы еврейского народа. Это и наш праотец Яков, который тоже пас скот Лавана. Это наш учитель Моше Рабейну, Моше, который тоже пас скот Итро, на дочке которого он был женат. Это царь Давид, который тоже пас скот своих родителей. Если мы зададимся вопросом, почему так получилось, что Раби Акива, который до 40 лет был неграмотным человеком, вдруг стал великим мудрецом Торы. Об этом пишет один из мудрецов, Рав Хаим Виталь, который жил примерно, вы видите, 1570-1620 год. Он был учеником великого мудреца Кабалы Аризаля. И все, что мы практически знаем об Аризале, все книги Аризаля до нас дошли со слов, вернее, с письма Рав Хаима Виталя. Так вот, у Рав Хаима Виталя есть книга, которая называется «Шаар Гилгулим. Врата переселений душ». И он объясняет, чья душа у кого была. И он там пишет такую вещь, что есть три очень известных человека, которые жили 120 лет. Это Моше, наш учитель, это Раби Йоханан бен Закай, по которому мы уже говорили, и это Раби Акива. Моше 40 лет находился в доме фараона, 40 лет пас скот в Медьяне у своего тестя, у Итро, и 40 лет водил по пустыне еврейский народ, то есть 40 лет учил еврейский народ. Раби Йоханан бен Закай 40 лет занимался торговлей, 40 лет учился, 40 лет учил. Раби Акива 40 лет был неграмотным пастухом. Если мы возьмем параллель с Моше, это те 40 лет, которые Моше, наш учитель, был во дворце фараона. 40 лет Раби Акива учился, а Моше 40 лет пас скот. 40 лет Моше учил. Понятно, и Раби Акива 40 лет учил. И говорит дальше Рав Хаим Виталь следующую вещь, что два эти мудреца, и Раби Йоханан бен Закай, и Раби Акива, это как будто правая и левая рука Моше Рабейну. И поэтому все они жили по 120 лет, и поэтому Моше спросил Всевышнего, чтобы Тора была дана при помощи Раби Акивы. Есть известный мидраш, как Моше поднялся наверх и увидел, что вокруг каждой буквы есть такие коронки. Здесь, кстати, вот вы видите, может, видите вот эти буквы. Это шрифт, которым пишут Тору. Над некоторыми буквами есть коронка. Он спросил у Творца, зачем нужна коронка, на что Творец ему ответил, что придет мудрец Раби Акива, и из каждой коронки он будет учить, кучу законов Торы, на что Моше попросил, пусть будет Тора дана через этого человека. Всевышний сказал, что нет, ты уже предназначен для этого, тем не менее. Итак, Рабби Акива не просто так был неграмотным мудрецом, неграмотным пастухом, я извиняюсь, Рабби Акива параллель Моше. И у Рабби Акивы есть и душа Моше. Сейчас я хочу, чтобы мы с вами посмотрели очень известный отрывок из Талмуда, из трактата «Ктубот», где рассказывается, как Рабби Акива и благодаря чему он стал великим мудрецом. Рабби Акива в молодости был пастухом у сына Кальбы Савуа. Увидела дочь хозяина, что тот человек скромный и достойный, и сказала ему: «Если я обручусь с тобой, ты пойдешь учиться?» «Учить Тору», — сказал он ей, — «да». Обручилась с ним втайне и отослала его изучать Тору. Прослышала об этом отец ее и выгнал ее из дома и дал обет, что не позволит ей пользоваться ничем из его имущества. Между тем, Рабби Акива, покинув родной дом, провел у учителя 12 лет. Когда же вернулся, пришли с ним 12 тысяч учеников. Подойдя к дому, услышал он, как какой-то старик говорит его жене: «До каких пор будешь ты жить, как вдова при живом муже?» Ответила она: «Если бы он услышал меня, то провел бы за учебой еще 12 лет». Сказал он: «С ее позволения я делаю это». То есть Рабби Акива сказал: «У меня есть разрешение жены, могу пойти еще учиться». Снова покинул свой город и провел за учебой еще 12 лет. Когда же вернулся, пришли с ним 24 тысячи учеников. Услыхала об этом его жена и поспешила ему навстречу. Сказали ей соседки: «Одолжи и надень какое-нибудь приличное платье». Ответила она: «Праведный знает нужду скотины своей». Это фраза из книги Мишлей. Имеется в виду, что «мой муж знает мою душу, мне не нужно красивое платье для него». Подойдя к нему, пала ниц и поцеловала его ноги. Хотели прислужники, видимо, ученики, отогнать ее, но Рабби Акива прикрикнул на них: «Оставьте ее, мое и ваше, все ее». Говоря другими словами, Рабби Акива сказал: «Вся Тора, которую выучил я, и вся Тора, которую выучили вы у меня, 24 тысячи учеников, это все только благодаря ей». Почему благодаря ей? Она увидела в нем зародыш великого мудреца. Услышал ее отец, что прославленный мудрец прибыл в город и сказал: «Пойду к нему, может, он отменит мой обет». Дело в том, что даже не знал его тесть, что этот прославленный мудрец – это его зять. И он принял на себя обет, чтобы его дочка ничем не пользовалась из его имущества. Есть такой закон, что чтобы освободить от обета, нужен мудрец. Почему нужен мудрец? Потому что мудрец рассматривает обет человека, и он может посмотреть, что возможно в тот момент...
ты порезала селедку?
Когда человек лук брал обет на себя, он не учел каких-то нюансов. Если бы он эти нюансы учел, то, наверное, бы он этот обет не брал. Поэтому нужно прийти к мудрецу. Когда он пришел, сказал ему Рабби Акива: «Разве ты давал обет, думая, что жених дочери станет мудрецом Торы?» Сказал он: «Даже если бы он выучил один раздел или хотя бы один закон, не дал бы обета». Сказал Рабби Акива: «Этот человек я». Пал колбасову аниц, поцеловал ему ноги и отписал половину своего имущества. Итак, мы видим такой немножко хэппи-энд. Самые важные моменты я хочу обратить ваше внимание. Дочь хозяина увидела про Рабби Акиву, что он человек скромный, скромный и достойный. В Талмуде сказано «цануа и малия». Она увидела в этом человеке потенциал, она стала готовой быть его женой, чтобы этот потенциал в конце концов проявился, чтобы из этого потенциала был какой-то результат. для результата надо очень много вкладывать. Вы можете здесь спросить, почему через 12 лет, когда он пришел домой, он, услышав, что есть разрешение жены, пошел еще на 12 лет. Почему бы Раби Акиве не зайти домой, не сказать «здравствуй, дорогая» и так далее, и опять пошел учиться. Раби Акива понимал, перерыв – это всегда опасно. Может засосать, и учеба – это не будет 24 года учебы, это будет 12 лет плюс 12 лет. И в конце Раби Акива говорит фразу «Мое и ваше – все ее». Шеливы шелаем шелау, он говорит, вся наша Тора принадлежит ей. Все, что мы выучили, все, что мы знаем, это благодаря этой женщине. Но эта женщина пришла к этому через большой труд. Мы видим, чтобы получить какой-то результат, просто так ничего не бывает, надо вкладываться. Она была готова вкладываться. Сколько есть людей с потенциалом, которым кажется, что они готовы вложиться, потом на каком-то этапе они сходят с дистанции и не могут идти до конца. Жена Раби Акива дошла до конца, благодаря этому ее муж стал тем, чем он стал. Этот рассказ, который мы с вами выучили, ничего не говорит нам о том, как учился Раби Акива. Сейчас мы посмотрим два мидраша, которые немножечко нам прольют свет на то, как учился Раби Акива. Это мидраш «Авот де Раби Натан». У этого мидраша есть две версии, первая и вторая. Мы увидим, что вторая версия – мы тоже в ней нуждаемся, есть причина, почему первая до конца не удовлетворяет. Каково же было начало Раби Акивы, спрашивает Мидраш. Сказали, до 40 лет он ничему не учился. Однажды он стоял у колодца и спросил, кто выдолбил этот камень. Ему ответили, вода, которая постоянно падает на него, причем прибавили. Акива, разве ты не читаешь «Вода стирает камни»? Это из книги Иова. Тогда Раби Акива построил Каль ва-Хомера себе. Каль ва-Хомер – это талмудический принцип, который называется «тем более». Да? То есть мы сравниваем два явления и говорим, ну если это так, то тем более и это. Вот как он выучил это «тем более». Если мягкое источает твердое, да, то есть если мягкая вода может источить твердый камень, тем более слова Торы, которые тверды, как железо, источат мое сердце, которое лишь плоть и кровь. Он тотчас же отправился изучать Тору. Он пошел вместе с сыном своим школьному учителю и сказал ему, «Раби, научи меня Торе». Раби Акива держал один край доски, а его сын другой. Учитель написал ему алиф-бет, алфавит, и он выучил. Тогда он написал ему алиф-тав, то есть алиф-бет – это с первой буквы до последней. Алиф-тав – это то же самое, только наоборот, да, чтобы закрепить. Нет, сначала от А до Я, потом от Я до А. И он также затем он дал ему книговые икра. Книговые икра говорит о жертвоприношениях, с ее обычно начинают изучение маленьких детей. И он выучил его, и затем продолжал учение, пока не прошел всей Торы. Мы здесь можем задать один вопрос. Откуда он знал, что слова Торы тверды, как железо? Во-первых, он к тому времени не знал еще Торы. Во-вторых, во всех наших притчах наоборот. Тора сравнивается с водой, да? Поэтому не очень понятно, откуда пришло такое сравнение. И вторая версия этого мидраша говорит, когда он пожелал изучать Тору, он пошел и сел у одного колодца в лоде и увидел, что края колодца выдолблены. Он спросил, кто выдолбил эту выемку. Ему ответили, веревка. Он спросил, разве она может? Ему ответили, да, потому что она постоянно ходит по этому месту. И прибавили. Этому ты удивляешься, ведь и вода стирает камни, как сказано. Вода стирает камни, фраза из Иова. Он сказал, разве сердце мое тверже камня? Пойду и выучу один раздел Торы. Он пошел в дом учения и начал читать по вощенной доске вместе с сыном своим. Он изучил Писание, Таргум, Мидраш, Аллаху, Агаду, беседы и притчи. Все он изучил. Кстати, мы уже сравнивали Раби Акиву с Раби Йоханном Бензакаем. То же самое сказано про Раби Йоханна Бензакая, что он знал Писание, Таргум, Мидраш, Аллаху, беседы и притчи. Очень похожим языком. Итак, мы видим, Раби Акива понял для себя, что тяжелый, упорный труд могут привести к тому, что он, да, действительно будет знать Тору. И здесь описывается, как он к этому пришел. Он понял, что в определенных усилиях можно достичь результата. Дальше Мидраш продолжает рассказ о том, как он учился. Это было непросто. Каждый день он приносил связку дров, половину которой он продавал этим кормился, а другую половину он употреблял на свои надобности, отопление, освещение. Соседи его роптали против него и говорили: «Акива, ты нас изведешь дымом. Продай нам дрова, купи себе на вырученные деньги масло и учись при свете светильника». Он ему ответил: «Дрова удовлетворяют многие нужды мои. Во-первых, я учусь при их свете, во-вторых, я греюсь ими, а в-третьих, я сплю на них». Мы видим, что Раби Акива жил в то время, когда для изучающих Тору еще не было никакой стипендии, никаких материальных поддержек, ничего. Он был вынужден учиться и вынужден был еще сам на себя зарабатывать. Не просто находить еще время для учебы. Мне повезло, и я был знаком с великим праведником Рав Ицхаком Зильбером. И Рав Ицхак рассказывает, как, сидя в сталинском лагере, он понял, что он же должен изучать, уделять время изучению Торы. А вы знаете, в сталинском лагере человек должен работать в первую очередь. Он специально себе взял работу водовоза, носить, так сказать, воду. И он понял, что если он будет бегать, а не идти с этим ведром с водой, то он в каждый час будет экономить 15 минут, которые у него будут оставаться на учение. И таким образом он 15 минут с каждого часа оставлял себе на изучение Торы. В субботу у него была особая проблема. Он должен был набрать столько воды, чтобы хватило на субботу. Он рассказывал, кстати, что когда-то там был какой-то антисемит, который вылил всю воду, которую он собрал на субботу. Так там зэки его настолько уважали, авторитеты, что они побили этого мужика, который выпил воду. Вылил воду, я извиняюсь. И я никогда не забуду, как Рав Ицхак, он говорил: «Эту мишну я изучил в лагере, я ее отлично помню. То, что я учил в лагере, помню лучше всего». Так вот, Мидраш дальше говорит: «Раби Акива окажется на грядущем суде обвинителем бедных. Ибо если они на вопрос, почему вы не изучали Тору, ответят, потому что мы были бедны, то им скажут: ведь Раби Акива был еще беднее и несчастнее. А если скажут за наших детей, то им ответят: ведь у Раби Акивы были сыновья и дочери. И они кормились заработком Рахели, его жены. В 40 лет он пошел изучать Тору, а через 13 лет он преподавал Тору публично. Сказали: он не умер, пока у него не было столов серебряных и золотых, и пока он не всходил на кровать свою по золотому приступку. Жена его выходила в золоченных сандалиях и в тиаре «Золотой Иерусалим», «Золотой город». Я сейчас объясню, что это такое. Здесь вы можете видеть, это такое украшение на волосы женщины, сделанное в виде храма, в виде Иерусалима. Это распространенный вид украшений в те времена. Мы еще про это поговорим. Ему сказали его ученики: «Раби, заставляешь ты нас стыдиться того, что ты сделал своей жене?» Он им ответил: «Она много выстрадала, пока я изучал Тору». В Талмуде рассказ про Раби Акиву, он помещен среди других рассказов, которые говорят о том, как мудрецы оставляли семьи и шли изучать Торы. То есть кусок Талмуда, он говорит о неком таком напряжении между семьей и изучением Торы. И у человека, с одной стороны, есть семья, с другой стороны, он учит Тору. В результате он может подарить жене украшение, которое называется «Золотой Иерусалим». И несмотря на то, что ни у кого этого нет, потому что наши мудрецы учат, что нежелательно, чтобы женщина выходила с этим украшением на улицу, потому что все будут обращать на нее внимание, а женщина должна беречь внимание для своего мужа. И когда ученики сказали об этом Рабби Акиве, что нам стыдно, мы на твою жену излишне обращаем внимание, он им сказал: «Моя жена много выстрадала, пока я учил Тору». И она получила это украшение, это символ ее вклада, символ ее заслуг, символ ее достижения. Но мы увидим скоро, что есть другие случаи, которые могут кончиться иначе. Семьи распадаются из-за того, что муж не оказывает достаточно внимания жене. Не все жены готовы смириться с тем, что муж много времени уделяет изучению Торы. Не все готовы это терпеть. Вопрос, где, так сказать, найти грань, где нужно остановиться, где пределы, все ли могут, значит, вести себя как Рабби Акива. Или как его жена, с другой стороны, вопрос сложный, неоднозначный, но попытаемся немножко в течение сегодняшнего урока дать какие-то ответы и на этот вопрос тоже. Один из этих ответов дает сам Рабби Акива. Как ни странно, в Мидраше Берешит Раба. Итак, Мидраш Берешит Раба рассказывает историю. Ханания бен Хакинай и Раби Шимон бен Йохай пошли учить Тору у Раби Акивы в Нейбраке, то есть ученики Раби Акивы, и провели там 13 лет. Раби Шимон бен Йохай посылал письма домой и знал о доме. Ханания бен Хакинай не посылал письма домой и не знал о доме. Вот они учат Тору, да, как бы. Послала его жена письмо, жена Ханани бен Хакиная: «Дочь твоя выросла, приди и выдай ее замуж». Увидел это Рабби Акива святым духом и сказал: «Каждый, у кого есть взрослая дочь, пусть пойдет и выдаст ее замуж». Что сделал Хананья? Пошел, пришел к источнику, увидел голос, услышал голоса черпальщиц, говоривших: «Дочь Хакиная, наполни свой кувшин и иди себе». Они не называют дочь Ханани, они ее называют по имени дедушку, потому что деда все знают, папу в этих местах никто не знает. Она пошла, а он шел за ней, пока она не вернулась домой. И не успела жена его увидеть его, как оставила ее душа ее. А некоторые говорят, потом вернулась она. То есть некоторые говорят, что и не вернулась. И так мы видим, Ханания бен Хакинай вообще не ведет себя так, как Рабби Акива. Более того, Рабби Акива, который был в отрыве от семьи 24 года, говорит Ханания бен Хакинаю: «Каждый, у кого есть взрослая дочь, пусть идет домой». Почему он это делает? Наверное, Рабби Акива, будучи большим мудрецом Торы, где-то обладая то, что называется «Руах а-Кодеш», натхнением, как бы я перевел на белорусский и на украинский язык, понимает. Возможно, Рабби Хананья бен Хакинай, а особенности его жена, они не способны вынести это. Это, видимо, путь единиц. У нас, мы уже когда учили, говорили про Рабби Шимона бар-Йохая, есть такое понятие «путь многих» и «путь немногих». Рабби Шимон бар-Йохай говорил, что нужно только изучать Тору, это путь немногих. Рабби Акива, который оставил свою семью на 24 года, возможно, это тоже путь немногих. Рабби Акива это понимает, и своему ученику он дает совсем противоположный совет. У тебя есть взрослая дочь, иди домой, займись ею. Это то, что говорит Рабби Акива. Итак, идем дальше. Еще один пример из того же самого места в Талмуде, который рассказывает про Рабби Акиву, который сравнивает супружеский долг изучения Торы. В этом месте Талмуда есть интересное обсуждение, сколько как часто человек должен исполнять женой супружеский долг. Вот. Есть спор между мудрецов. Был мудрец, которого звали Рав Ада бар Агава, который сказал, что можно даже без согласия жены ради изучения Торы оставить дом на 2 или на 3 года. Не идет так, как Раби Акива, на 24 года, 2 или 3 года, говорит Рав Ада бар Агава. Сказал Рова, мудрецы полагались на слова Рава Ада бар Агавы и поступили в соответствии с этим. И вот что случилось с Равом Рехуми, который постоянно учился у Равы в Махозе. Все это город в Вавилонии, где тогда был большой центр изучения Торы. И обычно приходил домой раз в год накануне Йом-Кипура. Однажды он так увлекся учебой, что забыл вернуться домой. А жена его все время приговаривала, вот он придет. Но он не пришел, и она очень огорчилась. И уронила она слезу из глаз. В это время он сидел и учился на крыше. Обвалилась под ним крыша, и успокоилась душа его. Мы видим, что даже изучение Торы не спасло Раби Рехуми. Понятно, что его жена ни в коем случае не хотела, чтобы под ним обвалилась крыша. Но это уже случилось без ее на то желания. Жена Рава Рехуми не была готова на такое пожертвование. Вот она готова была год терпеть, но в Йом-Кипур ей нужно было увидеть мужа. Тем самым Талмуд предостерегает нас, будьте осторожны, учитывайте интересы жены. Вот человек не учитывал и был наказан, вот этот вот Рав Рехуми. Поэтому, опять же, путь Раби Акивы – это путь немногих, и нужно четко понимать, кто способен на это, кто не способен на это, потому что у человека всегда есть 2 проблемы. Когда он берет обязательства, с одной стороны, взять на себя недостаточные обязательства, тот человек, который, допустим, занимается спортом, чтобы достичь, поднять большую штангу тяжелую, он всегда должен работать на грани. Но если он будет поднимать штангу не очень тяжелую, он никогда не выйдет на рекорд. Если он поднимет штангу слишком тяжелую, он надорвется. Это то, чему нас учит Талмуд, чему Талмуд нас хочет объяснить, правильно выбрать вес штанги. Итак, после всего этого, значит, Мидраш говорит, что он пошел учиться к 2 великим мудрецам, про которых мы уже с вами неоднократно говорили, Раби Лезер и Раби Йошуа. Затем он пошел и сел перед Раби Лезером и Раби Йошуа и сказал им, «Учителя мои, откройте мне основу Мишны». Когда они сообщили ему одну Аллаху, он пошел и сел один и сказал себе, зачем написан этот алиф, что означает этот бет, зачем сказано это изречение. Он возвратился к ним и вопросами наводил их на мысли. Раби Шимон бен Лазар говорит, я приведу тебе сравнение. Каменотес обтесывал камни в горах. Однажды он взял топор, пошел и сел на горе и стал отбивать мелкие камни. Прохожие спросили его, что ты делаешь? Он ответил, я хочу уничтожить эту гору и бросить ее в Иордан. Ему сказали, невозможно уничтожить всю гору. Но он продолжал свою работу. Достигнув большой скалы, он сел под нее и стал отбивать куски, пока не оторвал ее от почвы. После чего бросил ее в Иордан. Со словами, твое место не там, а здесь. Не здесь, а там. Так сделал Раби Акива Раби Лезеру и Раби Йошуа. Раби Тарфан сказал ему, Акива, а тебе говорят, останавливает течение потоков и сокровенное выносит на свет. Вещи скрытые от людей Раби Акива вынес на свет. Мы видим, что система учебы Раби Акивы очень медленная, очень тщательная, учитывая все детали. Можно подумать, что при такой системе учебы ты никогда не достигнешь глобального охвата. Это не так. Сравнение с каменотесом показывает, что все это работает совершенно иначе. Ты, если прилагаешь должные усилия, в конце концов ты доходишь до результата. Как он учился? Два мудреца, Раби Элиэзер и Раби Йошуа. Два мудреца очень разных. Мы уже учили с вами про этих мудрецов. Трактат Пиркей Авот говорит, 5 учеников было у Раббана Йоханана бен Закая. Он определял их достоинства так. Раби Элиэзер бен Оркинус подобен выкопанному в земле резервуару воды, чьи стенки покрыты изнутри известью, так что из нее не просочится ни капли. То есть Раби Элиэзер – поток информации, хранилище, ничего не теряет. Все, что слышит, он запоминает. И комментарий говорит, что он никогда не сказал вещи, которые бы он не слышал от своих учителей. И он символизирует силу запоминать. Раби Йошуа бен Хананья, сказано, счастливо родившая ее. Что это значит? Есть комментарий, что у него была сила добираться до истины. Раби Акива учился у 2 учителей, один из которых накопление информации, славился он этим. Это не значит, что не было других качеств, но это было его основное. Другое его качество, другого учителя, Раби Йошуа, это было умение из этой информации извлекать результат. И то взял Раби Акива. Не просто было Раби Акива у них учиться. Иерусалимский Талмуд говорит, 13 лет Раби Акива был у Раби Элиэзера, и Раби Элиэзер даже не обращал на него никакого внимания. Сидит человек и сидит. Зачем обращать? Ведь главное накапливать информацию по Раби Элиэзеру. И поэтому, когда первый раз, и мы будем сейчас с вами говорить, Раби Акива вдруг высказал мнение перед Раби Элиэзером по какому-то законодательному вопросу, Раби Элиэзер был потрясен, а Раби Йошуа, который да, обращал внимание на Раби Акиву, сказал ему такую притчу. Есть в книге Судей такая фраза: «Вот народ, к которому ты презрительно относился, иди сейчас и повоюй с ним». Раби Йошуа говорит Раби Элиэзеру, есть человек, которого ты, ну, не очень обращал его внимания, иди сейчас, выйди с ним, поспорь. Итак, сейчас этот момент, где же они спорят, где у них был спор, и где первый раз вмешался Раби Акива. Есть известная тема в законах, в пасхальных законах. Вы видите, что здесь у нас есть рисунок храма. Каждый еврей приходил в храм со своей пасхальной жертвой, коины ее приносили в жертву, собирали ее кровь, кропили жертвенник и так далее. Когда-то очень давно между мудрецами был спор, вернее, даже не спор, они не знали, что делать. Можно ли приносить пасхальную жертву, если это выпадает на субботу или нет? Пока не пришел Илель, и Илель не объяснил, почему да. В результате этого Илель становится руководителем Санедрина. Но позже возник другой закон. Хорошо, можно пасхальную жертву приносить в субботу. Но это потому, что ее именно в субботу нужно приносить. Это дата специальная для принесения пасхальной жертвы, если вдруг канун Песаха, 14 Нисана, выпадает на субботу. А как быть с остальными работами, которые можно сделать до субботы, да? Значит, или можно сделать после субботы. Эту тему обсуждает Раби Элиэзер. И Раби Элиэзер хочет сказать, что если можно приносить пасхальную жертву в субботу, то и все остальные работы тоже можно делать в субботу, несмотря на то, что их можно сделать до субботы. Раби Акива пытается высказать общее правило. Он говорит, то, что нельзя сделать до субботы, мы делаем в субботу, но то, что можно сделать, То, что можно сделать до субботы, мы делаем для субботы. Например, работы предварительные. Если, например, нужно это животное привести из-за городских пределов, значит, нужно его принести до субботы. Не вести его в субботу, значит, из-за городских пределов. Если у животного нужно срезать бородавку, потому что с бородавкой животное не приносят, это тоже можно сделать до субботы, значит, это нужно сделать до субботы. И Раби Акива формулирует общее правило. Всякая работа, которую можно сделать накануне субботы, не оттесняет субботу. Шхита, которую невозможно совершить накануне субботы, оттесняет субботу. Раби Акива тут впервые возражает своему учителю Раби Элиэзеру. И Талмуд, когда разбирает эту ситуацию, он говорит очень сложную, очень непонятную фразу. Талмуд говорит, слушая все это, сказал ему Раби Элиэзер: Акива, ты меня сейчас насчет шхиты пытаешься учить, а шхита – это зарезать, и смерть твоя тоже будет от шхиты. Ответил ему Раби Акива: Раби, ты меня сейчас тут не пугай смертью. Вот закон такой, ты меня так научил, и я говорю тебе закон. Очень непонятен ответ Раби Элиэзера. Неужели Раби Элиэзер проклял своего ученика, такому он желал и так далее? Да? Безусловно, нет. Есть ряд объяснений наших, значит, мудрецов на это дело. Есть комментарий Рав Ильёшева, одного из великих мудрецов нашего поколения, который умер относительно недавно. Родился он, кстати, в городе, значит, родился он в городе Гомеле, да, и он пытается сказать следующую вещь. Не то, что он его проклял, он предчувствует то, что это то, что с ним случится. Если вы помните, мы уже с вами учили, когда ученики пришли перед смертью к Раби Элиэзеру, и он им всем сказал, что вы умрете страшной смертью. Раби Акива спросил: а я какой? Раби Элиэзер ему отвечает: твоя еще страшнее, чем у них у всех. Рав Ильяшев говорит, что Раби Элиэзера здесь был Руах Акодыш, то, что я называю натхнение. Да? Через Руах Акодыш он понял, что судьба Раби Акивы будет подобным образом. Почему она будет? Потому что все-таки Раби Акива стал резко возражать учителю, и не очень-то он давал ему почет, как своему учителю, есть разные, значит, законы об этом и так далее. И он как бы это, значит, и он как бы это предчувствовал. Это то, что он ему сказал. Итак, мы обращаемся к истории, когда наши мудрецы наложили отречение на Раби Элиэзера за то, что он настаивал на своем мнении. И когда был вопрос, кто ему об этом сообщит, они послали Раби. Они послали Раби Акиву. И достоинство Раби Акивы, то, что я сказал, определяли, как сказано, Раби Иуда Анаси определял достоинство мудрецов. Вы помните, мы определяли достоинство Раби Иошуа, Раби Элиэзера, сейчас Раби Акиву. Раби Акиву называл переполненная кладовая. Кому был подобен Раби Акива? Работнику, который взял корзину и идет на улицу. Найдя пшеницу, он кладет ее туда. Найдя ячмень, кладет туда. Полбу кладет туда, чечевицу кладет туда. Придя домой, он отбирает пшеницу отдельно, ячмень отдельно, бобы отдельно, чечевицу отдельно. Так делал Раби Акива и распределил всю Тору точно монеты. Ну, мало того, иметь, знаете, и чечевицу, и то, и все, и пятое, и десятое, да, нужно еще уметь что-то с этим сделать. Талмуд в трактате Таанит говорит, сказал Раби Хама со слов Раби Ханины, почему написано «железо железо острит», а человек изощряет взгляд друга своего, Мишлей, дабы сказать себе, как железо заостряет железо, так и два ученика заостряют друг друга в Аллахе. Мы видим из отрывка из Бава Меция, Раби Акива, может быть, из всех мудрецов больше всех понимал, как нужно уважительно относиться к Раби Лезеру. Недаром он был выбран на то, чтобы сообщить ему о самом печальном, о самом для него ужасном. Но когда дело идет до Аллахи, он понимал, как железо заостряет железо. Если он хочет понять Аллаху, если он хочет понять закон, здесь не может быть никаких компромиссов, здесь нужно идти до конца, высказывать свое мнение, спорить. И это, в принципе, то, как обстоит изучение Торы и сегодня. Безусловно, при этом нужно иметь уважение к учителю. Возможно, мы иногда переходим некую грань. Я помню, у меня была история. Был один человек, которому я очень многим обязан. Однажды мы с ним поспорили по какому-то вопросу. Я с ним не согласился. Потом он давал урок через день и, не упоминая меня, сказал, что вот некоторые люди говорят так, а это неправильно. Я к нему подошел, я говорю, а я все равно стою на своем мнении. И я ему предложил выбрать третейского судью, который между нами рассудит. Мы выбрали еще одного раввина, пошли к нему. Этот раввин сказал так, как я. Сказать честно, я сильно пожалел об этом в тот же самый момент. Не то, что ты мне что-то сказал, но я понял, что это сделал напрасно. Ну, у меня был тогда, скажем так, юношеский максимализм. Сегодня бы я, наверное, так бы не сделал. Потому что я мог выяснить истину, а не тыкать его, так сказать, еще, что он не прав. Но мне в тот момент было важно показать, что вот я прав. Окей. Есть еще несколько моментов, где мы видим, что Раби Акива, он стоит за истину. Это уже его споры с Рабаном Гамлиэлем, но споры очень осторожные. Рабан Гамлиэль был руководитель Санедрина, и это уже поколение Раби Акивы, чуть старше Раби Акивы, это Раби Йошуа, значит, Раби Лезер и так далее. Так вот, рассказывается несколько, значит, историй. Мишна в трактате Рош ха-Шана говорит, однажды шло более 40 пар и задержал их Раби Акива на входе в лот. О чем здесь говорится? Дело в том, что раньше был закон, если сегодня у нас есть календарь, по которому мы определяем начало нового месяца, то есть видим луну, появилась новая луна на небе, и мы, значит, сегодня нам это не нужно, сегодня календарь. А раньше шли свидетели в Санедрин и докладывали, что есть новая луна. Они приходили в Санедрин, у Санедрина тут были картинки какие-то развешаны, они спрашивали каждого свидетеля, как он видел луну, так или сяк, сравнивали их свидетельства и выносили решение, есть новый месяц или нет. Так вот, Мишна рассказывает, что шло больше 40 пар свидетелей. И задержал их Раби Акива. Почему он их задержал? Дело в том, что Раби Акива знал, что уже были до них свидетели, которые засвидетельствовали, и уже принято решение о засвящении нового месяца. Эти свидетели уже не нужны, а они идут напрасно. Более того, поскольку это было в субботу, они нарушают субботу, да? Поэтому не стоит этого делать. Он их отправил домой. Рабан Гамлиэль ему сказал, что ты делаешь? В следующий раз у нас не будет свидетелей, а эти люди опять увидят новый месяц, подумают, какой у меня смысл идти. Наверное, уже кто-то побывал до меня и не пойдут. Ты ставишь перед слепым притыкание. Что ты делаешь? С одной стороны, Раби Акива не хочет нарушать субботу без необходимости. Но с другой стороны, мы должны иметь в виду, что мы, значит, не даем людям возможность, так сказать, в следующий раз прийти, мы их отвращаем от этого, делаем препятствия на будущее. Закон, кстати, в этом вопросе постановлен по мнению Рабана Гамлиэля. Каждый, кто видит новую луну, обязан прийти в Бейзин и свидетельствовать. Бейзин всех опрашивает именно для того, чтобы не было такой ситуации, что кто-то подумает, что уже есть и не придет, а там на самом деле никого нет. И здесь, кстати, мы с вами не видим, что Раби Акива ему возражает. Раби Акива, видимо, да, принял это его мнение. Есть еще два интересных места, где они спорят, и где мы видим как бы начало Раби Акивы. Учили в Тосефте, это из Талмуда Сука. Однажды Рабан Гамлиэль, Раби Йошуа, Раби Элазар бен Азарья и Раби Акива плыли на корабле, и не было у них лулава. Это четыре вида растений, которыми трясут Суккот, кроме Рабана Гамлиэля, который приобрел его за 1000 зуза. Вознес лулав Рабан Гамлиэль, тем исполнил заповедь, после дал его Раби Йошуа и так далее. Какой мы видим здесь порядок? И так далее. Вначале Рабан Гамлиэль, потом Раби Йошуа, потом Раби Элазар бен Азарья, потом Раби Акива. Чем, что есть у каждого из этих людей? Раби Элазар бен Азарья, мы про него учим, что он был, с одной стороны, очень родовитый, он был 10-е поколение от Эзры и был очень богатый. Раби Йошуа, у него было общественное положение, он был руководитель раввинского суда. Рабан Гамлиэль был руководитель Санедрина, был богатый, был потомок Гилеля. Раби Акива, у Раби Акива не было ничего. Происхождение его было неважное, денег у него особо в тот момент не было, никакого общественного положения он не занимал. Но у Раби Акивы было другое, потрясающая работоспособность и потрясающее желание познать всю Тору. Мы видим, что он использует каждый момент, чтобы что-то выучить. Это рассказывает нам другое место из Талмуда, трактата Сука. Есть вопрос, если построили суку на телеге или на палубе корабля. Здесь вы видите лодку с сукой, кстати, на каналах Венеции. Таким образом, людям дается возможность исполнить заповедь суки. В Венеции такие лодки, это как автомобили у нас. Итак, об этом говорит Мишна. Талмуд спрашивает, это Мишна, почему мнению идет? И отвечает, это мнение Раби Акивы. Это Раби Акива считал, что можно построить лодку, что можно построить суку на корабле. И рассказывает Талмуд, что они однажды плыли на корабле. Рабан Гамлиэль считал такую суку негодной, Раби Акива годной и могущей выполнить заповедь. И однажды, когда Раби Акива сделал такую суку на палубе, на следующий день ветер унес эту суку, пришел к нему Рабан Гамлиэль и сказал, где же твоя сука Акива? На это Раби Акива ему, значит, ничего не ответил. Но, тем не менее, он не побоялся это сделать, так он считал правильным, несмотря на то, что мнение Рабана Гамлиэля было, значит, мнение Рабана Гамлиэля было другое. Здесь есть еще один вопрос, одно место, которое прямо показывает его любознательность. Сказал Раби Акива, я спросил Рабана Гамлиэля и Раби Йошуа на скотном рынке в Эмаусе, куда мы пошли, чтобы купить скотину для свадебного пира сына Рабана Гамлиэля. То есть, вы видите, да, они куда-то идут по каким-то делам. Каждая минута используется для учебы. И какой вопрос Раби Акива задает? Я вам специально поясню. Сразу говорю, вопрос чисто гипотетический. Имена здесь только для того, чтобы, ну, как-то назвать человека, чтобы мне проще было оперировать именами. Дело в том, что Раби Акива спросил Рабана Гамлиэля и Раби Йошуа вопрос относительно запрещенного сожительства, которое человек сделал неумышленно, то есть не зная, с кем он сожительствует. Вопрос, если человек сожительствует, он говорит, со своей сестрой, которая одновременно сестра его отца и сестра его матери. Сколько жертв он должен приносить, спрашивает Раби Акива, одну или три? наши мудрецы говорят, как может быть, что человек сожительствует со своей сестрой, которая одновременно сестра его отца и одновременно сестра его матери. Как такое может быть? Рамбам рисует нам потрясающую картину. Есть Лея, которая мать Раувена. Раувен сожительствовал со своей матерью Леей. От этого брака родились двое девочек, Пнина и Дина. Дальше Раувен сожительствует со своей дочкой Пниной. От этого сожительства рождается Ашер. И Ашер уже в неведении сожительствует с Диной. Что у нас здесь получается? Дина, она сестра Ашера по отцу, поскольку Ашер и Дина, они дети Раувена. Дальше Дина, она сестра матери Ашера, а мать Ашера Пнина. И Дина сестра отца Ашера, она сестра Раувена, поскольку Дина и Раувен дети Леи. Совершенно гипотетическая ситуация. Мы видим, что наши мудрецы очень часто обсуждают гипотетические ситуации, чтобы лучше выяснить всякие крайние случаи. Итак, Рабби Акива спрашивает здесь вопрос по этой совершенно, как я уже говорил, гипотетической непростой ситуации. Есть еще один вопрос, где они обсуждают и где опять у него есть обсуждение с Рабаном Гамлиэлем. Причем в обоих ситуациях обсуждение похожее. Они куда-то пришли, и возникает вопрос. Вы уже знаете, что все плоды, выращенные в земле Израиля, от них нужно отделять определенное что-то коэном, что-то левитом. Есть вопрос насчет самаритян. Самаритяне – это был такой народ, который претендовали, чтобы быть евреями. Вот. Это были потомки тех, кого переселили в землю Израиля ассирийцы. Наши мудрецы спорят, их гиюр был реальный или фиктивный. В итоге приходят к выводу, что их гиюр нереальный, мы их евреями не считаем. И есть целый вопрос, полагаемся мы на отделение самаритян или не полагаемся. И Тосефта рассказывает нам, что однажды мудрецы, значит, им дали плодов самаритянских, от которых не было понятно, отделено, не отделено, вопрос, что делать. Рабби Акива тут же отделил. Рабан Гамлиэль считал, что отделять не надо от их плодов, если есть сомнения. И он говорит: Акива, как ты дерзнул переступить слова своих товарищей? Кто тебе разрешил отделить? Рабби Акива говорит: я отделил только свое. Значит, и дальше Тосефта говорит, что потом со временем Рабан Гамлиэль понял, что надо отделять, потому что они совершенно не отделяют, нельзя полагаться на их отделение, нужно отделять. То есть оказалась правота за Рабби Акивой. Точно так же в другом месте Рабби Акива спорит, но деликатно с Рабаном Гамлиэлем. Рассказывается, когда им принесли инжир, возник вопрос, что благословлять. Есть такое понятие «семь плодов, которыми словна земля Израиля». Инжир – один из них. Вопрос – какое благословение после них говорят? Три благословения или одно как три? Рабби Акива сказал одно как три. Рабан Гамлиэль считал, что нужно говорить три. И когда ему Рабан Гамлиэль говорит, чего ты суешься в споры? Он ему отвечает, ты же сам нас учил следовать за большинством. Твое мнение так, но остальные мудрецы следуют за большинством. То есть Рабби Акива, он мягко, деликатно, но тем не менее постанавливает на своем мнении. Иерусалимский Талмуд рассказывает нам, что Рабби Акива сделал своей жене украшение, которое называется Ир Шельзаав. Вот оно, я вам уже про него немножко говорил. Обсуждается вопрос. Это рассказывается в связи с тем, можно ли выходить в таком украшении туда, где нету эрува в общественное владение или нет. Мишна в трактате Шаббат говорит, что нельзя выходить в общественное владение в нем, но не потому, что это запрещено, то это украшение женщины. Женщина может выходить в украшениях, она должна быть красивой. Вот. Но какая есть опасность, что если женщина выйдет в таком классном украшении, она захочет его снять, она захочет показать его своим подругам и пронесет расстояние, значит, 2 метра, а это уже будет запрещенная работа истории. Поэтому наши мудрецы сделали запрещение выходить в этом субботу, чтобы человек не нарушил закон Торы. И было общее запрещение в этом выходить. Талмуд рассказывает там, когда он купил такое украшение своей жене, жена Рабана Гамлиэля, который был, в принципе, человек не бедный, сказала: «Я тоже такое хочу». На что Рабан Гамлиэль ей, значит, ответил, что жена Раби Акивы, она очень многим пожертвовала, чтобы Раби Акива занимался Торой, чтобы Раби Акива был великим мудрецом. До того еще, как можно было, как у него появились деньги купить такое украшение. Поэтому и он обещал своей жене такое купить. Это стоит куча денег. Я тебе ничего такого не обещал. Поэтому извини, дорогая, так сказать. Он купил, а я тебе не куплю. Здесь, кстати, мы можем видеть рельеф, когда император Ассирии, царь Ассирии Ашурбанипал со своей царицей, и царица тоже в таком золотом украшении, но не с видом, понятно, Иерусалима, а другого города. Так вот, Талмуд рассказывает, что когда дочь Калбы Саву обручилась с Раби Акивой, а ее папа выгнал ее из дома и дал обет, что ничем из его имущества она не будет пользоваться, мы об этом говорили, поженились они зимой и спали в амбаре с соломой, и он вынимал солому из ее волос. Сказал он ей: «Если бы были у меня деньги, подарил бы я тебе золотой Иерусалим». В итоге он пришел к тому, что он, да, подарил своей жене золотой Иерусалим. Он смог к этому прийти во многом благодаря ей. Она как бы способствовала тому, чтобы он стал тем, кем он стал. Дамы и господа, я думаю, что для нас это лучший случай воздать благодарность нашим женам за то, что мы стали тем, кем мы стали. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.